Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в День памяти политика и правозащитника Галины Старовойтовой, ее родные и близкие, а также все желающие собрались на Никольском кладбище Александра Невской лавры. А вечером Санкт-Петербургский общественный фонд «Музей Старовойтовой» организовал вечер ее памяти в Интерьерном театре на Невском проспекте. Напомню, что Галина Васильевна была убита 14 лет назад, 20 ноября 1998 года в Санкт-Петербурге. Обстоятельства ее гибели до сих пор не до конца выяснены. 16 марта 2012 года Управление ФСБ по Санкт-Петербургу приостановило расследование убийства Старовойтовой, чтобы не затягивать производство. Галина Васильевна дважды предлагала принять так называемый закон о люстрации, в котором должно было быть подвергнуто профессиональным ограничением деятельность работников партаппарата КПСС, штатных сотрудников и агентуры советских и российских спецслужб. В декабре 1992 года она внесла в Верховный Совет России законопроект о запрете на профессии для проводников политики тоталитарного режима. Сегодня, в День памяти Галины Васильевны, о политическом пути выдающегося общественного деятеля мы вспоминаем вместе с ее единомышленником, главой движения «За права человека» Львом Пономарем. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Лев Александрович.
Добрый вечер.
Какими человеческими качествами отличалась Галина Васильевна, и как вам работалось вместе с ней?
Галина Васильевна была таким очень харизматичным человеком, так сказать. То есть ей стоило войти в комнату, там, в зал или выступать на митинге, где она сразу приковывала внимание к своему выступлению, к своей личности, и бесспорно была просто талантливым, одаренным, как бы, так сказать, политиком. И не случайно ее убили, потому что она реально стала представлять опасность для тех людей, которые планировали там, ну, на какое-то из мест, которое она могла бы претендовать. Но, скорее всего, либо губернатор Ленинградской области, либо мэр Санкт-Петербурга. Это две должности, которые как бы ее дожидались, я в этом уверен. И причем реально могла бы стать. И вот эта пуля ее остановила. Ну, я с ней работал очень тесно, потому что мы вместе были сопредседателями общероссийского такого политического движения «Демократическая Россия», которая, собственно, играла роль партии, единственной оппозиционной партии, противостоящей КПСС и КПРФ, потом и российской партии, так сказать. Мы поддерживали, выдвигали Ельцина. И Ельцин в значительной степени опирался на наше движение, потому что тогда ситуация была очень сложной. Там борьба, так сказать, в общем, реально власть очень колебалась. И Галина была, и одновременно она была советником Ельцина по национальным вопросам, и мы с ней пытались, я помню, там много было сюжетов, естественно, сейчас я всего не вспомню, но реально, вот я помню, мы последний момент уже, делали последнюю попытку остановить войны в Чечне, например. Да? Мы написали, уговорили Ельцина встретиться с Дудаевым, с нами, так сказать, было такое письмо, подписанное мной, Старовойтовой, Поповым, Гавриил Харитонович, и Шапошников. То есть люди совершенно разного как бы спектра, в общем-то. И Шапошников убеждал Ельцина и вроде договорился. Но какое-то окружение ельцинское, которое, я подозреваю, даже не без определенной мзды, в общем-то, не позволили это сделать. Причем это буквально было перед вторжением российских войск в Грозный. И я знаю, что Дудаев был тоже готов встречаться. Дудаев был готов пойти на снижение уровня своих вот требований сепаратизма. То есть готов был сохранить, ну, примерно на тех же условиях остаться в России, как Татарстан себе выторгало в то время. И не было бы, я думаю, десятков тысяч погибших людей. Это тоже Галя Старовойтова, скажем так. Но не произошло это. Да, вот мы скорбим и, ну, продолжаем ее дело, потому что она была не только политиком, но и правозащитником. В общем-то, и говорил очень много о том, что без защиты прав человека никакой демократии мы не построим. И я знаю, к ней огромный поток был людей. Она была депутатом дольше, чем я, так сказать, я перестал быть депутатом России, а она продолжала, я был депутатом Первой Государственной Думы, она была уже и Второй Думы, она была депутатом, и к ней шел огромный поток людей, и мы с ней взаимодействовали уже по правозащитной линии. Я думаю, что если бы... Вот еще вот ее смерть послужила толчком объединения демократов, демократических сил. И мы действительно-то создали некий такой объединенный совет демократических сил. И я думаю, что вот если бы она была жива, и такой совет бы... Ну, мы с ней все время пытались объединить демократов, и я думаю, что, может быть, и без этого трагического события нам удалось. Это происходило уже в конце 90-х годов, когда вот Ельцин уходил. И вот одно обстоятельство. Дело в том, что вот этот союз демократических сил поддержал Путина. И я ушел из этого союза, и он развалился. Ну, не то, что я... Ну, не все поддержали там Путина. Думаю, что если бы Галина была, вряд ли бы она поддержала Путина. Я в этом уверен. И тогда, может быть, другая судьба была у страны.
И она чуть раньше была избрана, еще была народным депутатом СССР, да, от Армении.
Она была и СССР, и Россия. Тогда это можно было. Она одновременно была депутатом и СССР, и России. СССР была она от Армении, а Россия была от Санкт-Петербурга.
И Андрей Дмитриевич Сахаров, по-моему, ее поддержал в качестве доверенного лица, когда ее выбирали в народ.
Да, да, и в этом смысле у нас тоже был общий, как бы, значит, ну, условно говоря, отец, потому что Андрей Дмитриевич перед своей смертью тоже поддержал меня на выборы. Написал письмо, он сказал, что я готов быть доверенным лицом, но выборы уже проходили после его смерти.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы. 8-495-660-1046, абонент радио «Свобода». Напомню, что новый адрес нашего сайта свобода.орг. А Галине Васильевне Старовойтовой, в день ее памяти, мы вспоминаем вместе с ее единомышленником, главой движения «За права человека» Львом Пономаревым.
Мобильная «Свобода» – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио «Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что Галина Васильевна Старовойтова в день ее памяти вспоминаем вместе с Львом Пономаревым. А как, по-вашему, почему не удалось принять ее законопроект о люстрации?
Ну, я бы сказал, к сожалению, это вещь такая закономерная. То есть вообще в России такой закон нельзя было бы принять, я в этом уверен. А почему? Потому что, казалось бы, есть другие примеры, вот страны Восточной Европы. Они принимали эти законы, они сыграли существенную роль там. А, потому что... Ну, условно говоря, нельзя вытащить из болота себя за волосы. Количество, если вот в Восточной Европе они пережили под советским правлением не очень большой период, и более того, это именно было внешнее, советское управление, то есть много было сопротивления, как была реальная оппозиция, может быть, в том числе и подполье, но даже те люди, которые формально были в коммунистических партиях в восточных странах, они все равно чувствовали себя под пятой Союза. И поэтому вот людей... которые были готовы, так сказать, во-первых, людей, которых надо было иллюстрировать, было не так много, а людей, которые хотели иллюстрировать, было намного больше. И в таких условиях, это, естественно, закон принимался и играл какую-то роль. А у нас людей, которые хотели бы иллюстрировать, было намного меньше, чем тех, которых надо было. В таких условиях просто невозможно провести такой закон и довести его до конца. Даже если мы формально проголосовали бы, пользуясь какими-то особыми обстоятельствами, там, сразу после... путча, да, в сентябре 91 года, даже если проголосовали, мы бы все равно не смогли его довести до конца. 18 миллионов коммунистов, да еще вместе с семьями, кто кого бы то иллюстрировал, непонятно. Мы были, Россия обречена на очень медленный выход из вот такого болота, которое советское время, советское правление, так сказать, вот, тоталитарный режим погрузил Россию, медленно, но главное, чтобы он шел, этот процесс. И вот в 90-е годы-то он шел. можно сказать, России, даже несмотря на вот и болезнь Ельцина, известный, так сказать, уход его от власти практически в конце 90-х годов, все равно какое-то медленно поступательное движение шло в сторону демократии, сохранялась определенная свобода в СМИ при Ельцине. Вот, и при таком поступательном движении, я думаю, что мы бы выстроили бы демократические институты. Но вот, к сожалению, да, после 2000 года, после прихода власти Путина и его команды, движение пошло вспять, но я сейчас участвую, как бы, в новом возрождении, сам участвую в возрождении. Я думаю, мы все чувствуем, что некое возрождение России сейчас происходит. И, в общем-то, я думаю, что, как бы, фактически сейчас происходит вторая перестройка. Мы опять освобождаемся от авторитарного. Если там был тоталитарный режим, то мы медленно, может быть, с какими-то ошибками, но освобождаемся от авторитарного режима Владимира Владимировича Путина.
Слушаем москвича Илью Ефимовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Конечно, вспоминается такой светлый человек, как Галина Васильевна. Лев Александрович, вот на меня она производила просто потрясающее впечатление, когда выходила на трибуну, депутатскую трибуну, и произносила очередную речь. Это был настолько красивый, умный, тонкий русский язык. И вот в моих воспоминаниях это одна из самых умных женщин, которую я когда-либо слышал. Конечно, смерть Галины Васильевны – это потеря просто для демократического движения огромная. Я хотел вас спросить, вы близко знали Галину Васильевну, баллотировались вместе с ней, если не ошибаюсь, отцом Глебом Якуниным, «Демократическая Россия, свободные профсоюзы», кажется, так
да,
это
да,
называлось,
да, был такой блок.
В 96-м году. Да. Ну вот Галина Васильевна ярко взошла на политической авансцене, просто ярчайшей звездой в 88-м году, если не ошибаюсь, в разгар Карабахского кризиса. Она была этнопсихолог по образованию, закончила Ленинградский государственный университет, долгое время работала в экспедициях, и как никто знал Нагорный Карабах. И вот депутатом от Армении, где она, по-моему, 75% имела поддержки у армянского населения, она этническая русская, не армянка, это, конечно, случай беспрецедентный. И она, в общем, отстаивала права Нагорного Карабаха, в общем, ну, просто как патриот. И до сих пор эта проблема не решена. Но вот как этнопсихолог, мы с ней общались часто, она считала, что можно было сохранить с помощью, допустим, конфедеративного договора Советский Союз, или гибель Советского Союза, на ее взгляд, этнопсихолога, была предрешена, как гибель любой империи. И второй вопрос, вот последние годы своей жизни, за 2 года до смерти, она крестилась, по-моему, в храме Михаила Архангела Тропарева. Но для меня лично вот был неожиданный ее приход к религии. Мне казалось, что это такой светский человек. Что, на ваш взгляд, повлияла дружба с отцом Глебом Якуниным, какие-то события в личной жизни, что этот человек пришел к религии, и, по-моему, она второй раз вот выходила замуж и хотела венчаться по православной традиции, к сожалению, не дожила до этого.
Ну, я с вами, собственно, вы подтвердили мою оценку, что она была очень ярким, харизматичным человеком, это абсолютно верно. У нее еще была очень быстрая реакция. Вот она в залах и заседании съезда народных депутатов СССР и РСФСР, она всегда очень быстро реагировала, так сказать. До Жириновского, например, тут же она поднимала руку и очень метко и жестко ставила его на место. А, вот. И если говорить вот о распаде Советского Союза, вообще у нас была общая линия в Единой России, мы ее совместно вырабатывали, мы считали, что Россия, Советский Союз должен сохранять что-то вроде того, что сейчас называется СНГ, и такие действительно с переходом на конфедерацию. И я думаю, у нас такие, у нас был даже написан этот проект, мы его обсуждали и предлагали значит, там, Ельцину какой-то позже уже, но Горбачеву, так сказать, еще сначала, но на самом деле очевидно, что это не могло состояться после путча 91-го года. Все республики побежали просто бегом из Союза, так сказать, и путч сыграл ключевую роль в развале Советского Союза. А если бы это медленно происходило, так сказать, то можно было бы сдерживать националистические такие всплески, которые происходили в республиках, и конфедерацию можно было бы сохранить. А что относится к религии, то я в этот момент все-таки не так много с Галиной, не так близко общался с Галиной Васильевной, чтобы понять мотивы ее, так сказать, вот, перехода в православие. Скорее, это были личные мотивы.
Слушаем Юрия Владимировича, радиослушатель из Волгоградской области.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, ну а все-таки своей антисоветской деятельностью Старовойтова не создала, скажем, условия для убийства не только самой Старовойтовой, но и ряда, скажем, журналистов типа Холодова, скажем, для посадки Ходорковского и так далее и тому подобное? Разве ее антисоветская деятельность послужила началом других политических репрессий?
Ну, здесь вот, на самом деле вопрос может даже и глубокий, и отвечать на него очень длинно будет, надо бы. Но я постараюсь, ну, я не имею возможности, так сказать, я могу только коротко ответить. Поэтому я могу сказать следующее, что антисоветской деятельностью больше всего занималось руководство КПСС. Как ни странно. Именно Советский Союз разваливался на наших глазах, и без всякого участия ни Старовойтова, и моей, так сказать, или там, допустим, Сахарова, Советский Союз все равно бы развалился. Он просто разваливался и по нескольким причинам, прежде всего по экономическим, потому что он не выдерживал соревнования с западными странами, так сказать, и идеологически, потому что большинству думающих, по крайней мере, людей, идеология это уже обрыдла, так сказать, слишком слабые были лифты, и управленчески он разваливался, потому что слабые были социальные лифты, и наверх не шли люди, которые могли бы управлять той огромной страной в современном мире. Поэтому, да, когда тоталитарный режим развалился, и, может быть, правильно вы говорите, что к этому приложил руку Старовойтова, ну, я, например, могу считать, что я немного приложил. Но главное не в этом. А главное в том, что, конечно, на развалинах тоталитарного режима возникал новый строй, и, конечно, это не могло быть безболезненно. Возникла реальная свобода. Этой свободой пользовались разные люди, и в том числе уголовники, так сказать, и в том числе жулики, так сказать, и все, что мы пережили в 90-е, да и переживаем сейчас, это можно считать, что это последствия развала Советского Союза, но его не могло не быть, понимаете как? Это просто, скорее, свойство и качество уже нашего народа. Вот сколько у нас было бандитов, которые стали, пользуясь моментом того, что появилась свобода, значит, заниматься бандитизмом. Сколько у нас было светлых людей, которые не имели, значит, желания греть руки, а наоборот, стремились, оставались идеалистами и строили какие-то демократические институты. Это слепок с нашего готовности нашего народа, вот российского народа, значит, жить свободно. Вот, да, мы не очень готовы были жить свободно, поэтому в рамках свободы возникло так много насилия.
Вот завтра вступает в силу закон о иностранных агентах. Я вижу, что эпиграфом к стенограмме вашего шестого съезда были слова «Мы не агенты, мы естественная часть гражданского протестного движения». Как, по-вашему, отнеслась бы Галина Васильевна к этому законопроекту?
Ну, это для меня здесь, как говорится, гадалки ходить не надо. Просто она нашла бы более остроумные и хлесткие слова, чем, допустим, мы нашли, чтобы как бы интерпретировать этот абсурдный закон. Вот показатель, вот его абсурдность, там буквально нескольких фразах, я сейчас с удовольствием остановлюсь. Конечно. Вот смотрите, что происходит. Значит, но с какой целью принимался закон? Закон принимался, чтобы как бы с одной стороны, значит, насолить правозащитникам, значит, уменьшить их эффективность. Значит, потому что, ну, очевидно, вот, например, правозащитники, когда мы занимаемся защитой прав граждан, да, вот к нам приходят люди, и мы, наша главная работа даже не столько бесплатно, как бы, научить человека защищать свои права, потому что иногда это все равно бесполезно, потому что чиновники наши не очень реагирует на граждан. А главное это то, что я называю общественное лоббирование. То есть мы пишем огромное количество писем. А так как мы влиятельная организация, известная, мы общероссийское движение, я, так сказать, тоже как бы известный человек, чиновники это все знают, и, в общем-то, наши письма играют положительную роль. Прямо скажу, так сказать. И чем, причем, чем менее значимая, так сказать, фигура этого человека, я имею в виду политически значимая, тем больше вероятность, что мы им поможем. Особенно в регионах России. А теперь представьте, мы пишем это письмо, и мы обязаны будем писать на бланке агента иностранного государства. Вот я пишу прокурору там Иркутской области, говорю, вот незаконное возбуждение уголовного дела, вот у нас мы проанализировали, мы доказываем, что это незаконное. Требую, настаиваю на том, что уголовное дело прекратить. И мне часто это удается. А теперь на бланке написано агент иностранного государства. Ну, будет ли какой-то прокурор с нами беседовать, да, вести? Это же нелепо, да? То есть это значит просто ликвидировать нас как действующая организация. Ну, идея неплохая, да, вообще, на первый взгляд. Ну, для тех, тех самых единороссов. Мы оппоненты, вроде, так сказать, чтобы им легче жилось, легче воровалось, нас надо уничтожить. Казалось бы, есть определенный разумный момент в этом деле. Но, с другой стороны, Путин неоднократно говорил, что, сам Путин говорил, что вообще правозащитники – нужный элемент гражданского общества, и их надо максимально, так сказать, терпеть. Это слова Путина, я могу найти цитату. Вроде есть противоречие. И третий момент, уже совсем нелепый. Значит, вот есть сейчас создан правозащитный совет при президенте Российской Федерации, новый, обновленный. Там, наверное, треть или четверть агентов. Ну, представляете, в каком абсурдном мире мы живем. Значит, четверть совета при президенте Российской Федерации – это правозащитники, которые уже публично сказали, что они не будут регистрироваться, значит, они будут подпадать под этот закон. Как дальше будет развиваться событие, я не знаю. И четвертое, еще добавку могу сделать. Я в этом году получил, значит, я написал, я, честно говоря, мне давно не нравилось, что я только иностранными грантами пытаюсь, потому что, вообще говоря, если бы я мог найти деньги, вот мое движение правозащитное могло бы найти финансирование в России, то, конечно, мы бы не получали деньги за границей. Понимая все эти трудности, извините, нахрена мне это все, да, вот это все проблемы. Но бизнесу запретили давать деньги правозащитникам. Именно потому, что мы вредим им, как бы, да. Но в этом году мне дали президентский грант довольно большой. Ну, сравнительно, это четверть примерно того, что мне надо, то, что я получаю из-за границы. И, значит, если вот мне будут давать больше в России, если предприниматели мне вдруг будут давать, я, конечно, могу отказаться от иностранных денег, но это будет добровольно, а не в приказном порядке, как они предлагают. Но разве это все не абсурд, когда я одновременно получаю президентский грант, и одновременно, причем тема заявки одинаковая. Вот тема проекта, который я получил президентский грант, называется «Гражданский омбудсмен России». Гражданский. То есть движение мое претендует, ну, действительно, у меня крупное очень движение, это без перебор, да, гражданский омбудсмен. И одновременно на эту же тему я получаю иностранные гранты. Гражданский омбудсмен. Так? Так, значит, я агент или я все-таки условно говоря, президентский человек, потому что мне дали президентский грант. Полный абсурд, полная нелепость. И, конечно, мы этот закон не будем выполнять.
Слушаем москвича Муслима.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я, конечно, с уважением отношусь к Льву Пономареву, но я хочу сказать, раньше мы работали, мы знали, что за это у нас бесплатная путевка и так далее, я не буду перечислять. И меня непонятно, вот это авторитарный режим, Пономарев сказал, да? Вот смотрите, у нас одна партия, я имею в виду Единая Россия, и одно правительство. А можно сказать, несколько тысяч общественных организаций. А за что эти общественные организации отвечают? Скажите мне, пожалуйста.
Ну вот, я могу вам сказать свой адрес на всякий случай. Малый Кисловский, переулок, дом 7. Вот если у вас будут какие-то проблемы, значит, кто такой правозащитник? Правозащитники – это те, которые защищают человека, если их обидел государственная какая-то система. Либо полицейские, вот, допустим, вы пришли в отделение милиции, подали заявление, так сказать, а у вас заявление не приняли. Или какой-то чиновник, или, значит, или какая-то государственная структура. То есть, вот если вас избил сосед, то не ко мне надо идти в милицию. А вот если приходите в милицию, говорит, меня избил вот сосед, а милиция не принимает ваше заявление, вы идете ко мне. Я вас уверяю, значит, ну, направление, ну, допустим, такая простая проблема для особенно горожан, знакомая, ЖКХ, так называемая, проблема ЖКХ. Вот, в принципе, люди должны сейчас брать в управление дома, так сказать, свои советы домов создавать, а чиновники им это как бы обманывают их, сами создают так называемые советы домов, а потом делают управляющие компании, создают под себя, так сказать, а потом оказывается, что вы платили в 2-3 раза больше за свои услуги, чем надо было бы. И вот со всеми этими проблемами идут к нам, так сказать, и мы им помогаем разрулить это все, объясняем, как надо создать совет дома, как надо обратиться в суд, чтобы закрыть всю эту лавочку воровскую, как посадить управляющую воровской компанией. Я вас уверяю, мы несколько тысяч человек только по этой проблеме, проблемы ЖКХ в год консультируем и помогаем. Ну и если, а уж если говорить о избиениях в полиции, так сказать, там, незаконных задержаниях, таких тоже там десятки, сотни обращений к нам, и мы тоже помогаем людям.
Да, вот об этой проблеме поговорим. Как, по-вашему, к худшему ли изменилась ситуация в системе исполнения наказаний в сравнении с предыдущим руководством?
Это вообще как бы отдельная проблема. Дело вот в чем еще. Вот я обратите внимание, говорил о проблеме ЖКХ, отвечая этому человеку, который не очень понимает, чем занимаются правозащитники, потому что это ему может быть ближе. А вот если, когда говоришь даже иногда по радио, что у нас колонии, людей избивают, что там, во-первых, убийство. Вот где-то, я не знаю, раз в два месяца, чтобы без перебора сказать, убивают заключенных. Причем убивают администрация. А убивает либо по наущению администрации другие заключенные, ну, так называемый актив. Где-то раз в два месяца, может быть, три месяца, примерно вот такое. То есть несколько убийств в год. Значит, которые фактически не расследуются. Когда мы пишем письма, прокуратура это делает, нам наглые ответы дают, вот из, значит, в колонии, что он упал с лестницы. Вот стандартный ответ. Просто наглейшие ответы. Причем не только мне, даже уполномоченному правам человека. Наглейшие ответы идут. То есть, ну, сами понимаете, вот насколько мы видим, нагло ведет себя силовики на свободе, да? А представьте себе, когда закрыто все, да? Закрытая система. Поэтому там пытки это норма, убийство, к сожалению, тоже довольно часто происходит. Конечно, мы существуем для того, чтобы это все разоблачать, помогать, и нам иногда что-то удается. Иногда удается снять вот так, садиста, начальника колонии, и там вроде лучше становится. Но этот садист потом появляется в другом, значит, месте. Вот недавно мы провели встречу с новым руководителем системы исполнения наказаний, вроде Корниенко. Вроде мы с ним договорились, что будем, может быть, вместе, значит, выезжать на такие случаи, когда, значит, острые такие, которые вызвали социальный резонанс, ну, убийство, допустим, или пытки. Посмотрим, удастся нам с ним вместе работать или нет. Потому что любая система хочет закрыться, да? Внутренне он хочет, наверное, все-таки, он с нами вроде разговаривал нормально, так сказать, но я не очень верю, что он пойдет на открытое взаимодействие с нами. Очень плохая ситуация. Значит, хочу напомнить, в Грузии сменился политический режим по одному только случаю, да, когда пытки показали избиение, так сказать, показали по телевизору. У нас бывает, и в Ютьюбе нас тоже показывают избиение, так сказать, и в интернете можно много очень случаев найти, если не картинки, это точно описание, как пытали, как и сексуально насиловали заключенных, ничего не происходит. И самое страшное, что когда я рассказываю на радио выступаю, да мне, вот вступаю в диалог с людьми, да, в интерактиве, а мне говорят, да хрен с ними, пусть бы они сдохли. То есть вот еще отношение общества к этому. Совершенно поразительная история. Но одновременно каждый третий или четвертый мужчина у нас сидевший, вот у нас очень много сидит людей. Мы вторые в мире по количеству заключенных на душу населения. Первые американцы. И вот это такое равнодушие, значит, и если бы общество более, так сказать, было к этому более, так сказать, неравнодушно, я думаю, что мы бы с пытками, такими убийствами бы справились. Пока не получается.
Напомню, что в День памяти Галины Старовойтовой о политическом пути этого общественного деятеля мы вспоминаем вместе с ее единомышленником Львом Пономаревым.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин.
поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что в День памяти Галины Старовойтовой о ее политическом пути вспоминаем вместе с Олегом Пономаревым. А как вы видите судьбу участниц панк-молебна, которые попали в самые страшные женские колонии?
Ну, не знаю. На самом деле, я надеюсь, что это не самое страшное. Вообще, с женскими колониями ситуация более сложная. Вот мониторинг, вот если я могу назвать страшные мужские колонии, потому что вот там пытки, убийства, все такое. Из женской колонии довольно мало поступает информации. Ну, я бы так сказал, конечно, там везде плохо. Везде, так сказать, ситуация тяжелая. Но самое главное, чтобы к ним все время ездили. Вот самое главное, чтобы наблюдение было. Если будут регулярно ездить адвокаты-то, так, там, или вот Петр Верзилов, муж, так сказать, который сейчас, я ему, кстати, дал удостоверение, эксперту движения за права человека, и там обещали его допускать, члены ВНК будут приходить, то надо, тогда можно минимизировать вот те опасности, которые у них там есть. Минимизировать надо.
Слушаем вопрос из Ростовской области от радиослушателя Владимира. Владимир, погромче.
Я представился, Владимир, Ростовская область.
Да, слушаем вас.
Так а что слушаем?
Ваш вопрос, Льва Александровича Пономарёва.
Так а что, у вас сначала задавать вам, а потом в эфир, да?
Да вы уже в эфире, Владимир.
Простите, пожалуйста. Давайте. Владимир, у меня вопрос к Льву Александровичу Пономарёву. Он хорошо, видимо, да не видимо, а точно знал Галину Васильевну. Лев Александрович, скажите, пожалуйста, будь Галина Васильевна жива рядом, жива, и она рядом с нами вот сейчас, да, как бы, по-вашему, она отнеслась бы к новому формату «Радио Свобода», прилизанному и припудренному?
Ну, я совершенно... Дело в том, что я абсолютно не сомневаюсь, что она подписала бы вместе со мной и с Людмилой Михайловной Алексеевой письмо протеста против этих варварских, трудно даже назвать каких слов, по разрушению «Радио Свобода». Именно варварские, так сказать. Не очень... Мы написали письмо руководству «Радио Свобода» и так далее.
А как, по-вашему, возможно ли давление со стороны иностранных государств на Кремль, и приведет ли оно к изменению политического строя, в частности, то, что Конгресс США принял список Магнитского?
Ну, я должен сказать, что это очень важный момент, исторически, я бы сказал, вот этот закон Магнитского, и никуда не денутся, как говорится. Вот обратите внимание, что буквально в тот же день, когда был закон принят, тут же начали, возбудили, как бы возобновили, по-моему, уголовное дело по Степановой, так называемой, госпоже Степановой, которая руководила одним из отделений
налоговой
полиции. И там же, вот насколько я помню, я сейчас где-то из головы выветриваюсь, когда подробно сдал дело Магнитского, насколько я помню, там совершенно конкретный был момент. Дали вот этот НДС, возврат НДС надо было делать.
Да.
Значит, так возврат НДС дали в течение одного дня, она подписала. А я должен сказать, что я хоть и не экономист, я сталкивался с такими проблемами раньше, когда, наоборот, к нам обращались предприниматели, которые имели право на возврат НДС, я знаю, что добиваться, вот как законно надо было, там шел черный металл, так сказать, и тогда надо было возврат НДС делать, это известно было. И я предпринимателю, одному предпринимателю добивался год примерно, чтобы его законным образом вернули, то есть очень тщательно проверяли. То есть это нормально, я не знаю, надо ли было год, но проверяли очень тщательно. А то в течение суток огромную сумму вернули. Совершенно очевидно, уже вот это обстоятельство прямо на нее указывает, что это не могло быть так просто.
Да, и вернули совсем фальшивым владельцам.
Ну да, так это кому вернули, это другое дело. Но, может быть, она не знала, кому возвращает, допустим, да?
Ну,
но
да.
То, что она в течение суток подписала, все это очевидно. А потом второе обстоятельство. Собственность у нее и у ее бывшего мужа в Дубае, там, без квартиры, там, еще где-то на миллионы долларов. Откуда у нее это все? Ну, то есть вопиющие факты, понимаете? Как это можно было? И начали? Начали расследовать. Они там какой-то еще симметричный придумали ответ, но... Все это будет так же глупо, как закон иностранных агентов, я там уверен. Лучше бы они не делали. В данном случае есть такой, значит, рекомендация: лучше жевать, чем говорить. Вот получится то же самое нашей российской власти посоветовать.
Депутат Госдумы Никонов сказал, что мы примем такие же меры в отношении тех американских чиновников, которые держат свои деньги в Сбербанке России.
Тот самый случай, когда лучше бы он молчал, да? Хотел бы я посмотреть на этих чиновников.
Слушаем Геннадия Сергеевича, радиослушателя из Смоленской области.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Лев. У меня предложение Пономареву. Вот почему все сейчас обращаются к Путину как к президенту? Но это же диктатор. За Вторую Чеченскую войну он должен отвечать перед Гаагским трибуналом. Но почему бы вам не подать заявление в трибунал, и, может быть, он с помощью Бога нам поможет и уберет это кремлевское гнездо? Так жить больше нельзя. Спасибо вам.
Ну, я разделяю ваш пафос, с одной стороны, а с другой стороны, хочу обратить внимание, что вы сказали «с помощью Бога». Вот поэтому, да, у меня есть друг Глеб Якунин, священник, правда, не московской патриархии, другой. Он, да, надеется на Бога, и он больше оптимист, чем я. А я не могу надеяться на Бога, поэтому я понимаю трезво, на что мы можем рассчитывать и куда двигаться, поэтому я выстраиваю, как говорится, я работаю, как иногда говорят, в долгую. И с другой стороны, да, вот мы живем в стране, где президент выбран, значит, он за многое должен был отвечать, и, значит, и, может быть, и будет отвечать, но да, он выбран, и поэтому, когда я пишу обращение к нему в интересах какого-то гражданина, которого надо спасти, я пишу: господин президент.
Вот скоро будет первая годовщина акции на Болотной площади 10 декабря. Как по-вашему, с какими итогами подошло гражданское общество к этому рубежу?
Вот это очень важный вопрос. Хорошо, что мы его затронули, потому что это самый актуальный вопрос для не только для правозащитников, а вообще для всех гражданского общества в стране. Нам надо не допустить, чтобы случайных людей, которые пришли на площадь вот 6 мая, да, не допустить этих людей, чтобы их посадили на несколько лет. Это очень серьезная и большая проблема. То, что там Лузянин получил какое-то количество лет, это отчасти, значит, меня, может быть, и меньше надо было дать, но в каком смысле это меня меньше волнует, потому что он реально, собственно, не отказывался, что он бил полицейских, а бить полицейских – это нехорошо. Значит, он пошел на сотрудничество со следствием и давал показания против себя, это мы точно знаем, а может, и против кого-то еще, может быть, давал, потому что вообще сотрудничество со следствием – это вообще не очень хорошая история, особенно, когда это политическое дело такое. Поэтому многовато, может быть, но это отдельно можно обсуждать. А вот все остальные, а дела их всех остальных знаю, это там 12 или там меняется 13 человек, это все люди, которые абсолютно вот так же, я был на площади, там еще было 70 тысяч человек, и выхватили из толпы, и по каким-то косвенным признакам, вот видели, вот я смотрел недавно фотографии, по которой были предъявлены обвинения Косенко. Mm-hmm. Вот он, это будет первое дело по Болотной площади.
Ну, еще сейчас Баронова уже началось дело.
Баронова нет. Первое дело, которое будет рассматриваться в суде, это дело Косенко. Вот в суде. Это просто назначено заседание суда. Уже предварительное было, будет уже настоящее заседание суда. Вот. И я видел эти фотографии. Он там всегда изображен рядом с полицейским, который реально был избит. И вообще ситуация такая очень драматическая. Вот я узнал немножко судьбу этого полицейского. Пацан, 21 год, полицейский, действительно был избит. Действительно был избит, у него было сотрясение мозга, его там повалили и даже попинали. И если бы вот того человека, который... А Лузянин был как раз один из этих людей и признался. Но его надо наказать. Если он признался, что он этого 20-летнего пацана бил. А Лузянин все-таки парень-то побольше, да? А вот такой накачанный. А Косенко просто стоял рядом. И нигде доказательств, что он бил, нету. Значит, вот просто я вижу фотографию, он стоит рядом, и на этой фотографии тоже рядом стоит. А другой полицейский, который спасал этого пацана, милиционера, полицейского, говорит, нет, я точно знаю, что Косенко его избивал. Косенко говорит, я не бил. Но почему верят этому самому другому полицейскому? Сам этот парень говорит, я не видел. Он не говорит, нет, он честный парень. Он говорит, нет, я не видел, чтобы Косенко меня избивал. Я, говорит, упал, ну, собственно, мало чего видел. Меня как-то били, я тоже знаю, что особо не видишь, кто тебя избивает. Но так вот, ситуация непростая, да? И поэтому только на основании этого давать несколько лет, и главное, обвинять в том, что этот человек, Косенко, участвовал в массовых беспорядках, нельзя. Я в этом уверен. И самое страшное здесь вот, что каждого из них обвиняют по двум статьям. Ну, большинство из них. Обвиняют в конкретном 318, по-моему, статья, я сам не юрист. Это вот, значит, сопротивление, ну, нанесение там, физическое сопротивление полицейским. Да? Я не юрист, поэтому я не очень точно говорю. Вот. Ну, если доказали, наказывайте, как это было с Лузянином. Доказали, человек сознался, там тем более доказывать. Но есть, а все остальные вот так вот. Там, например, обвинение Акименко вот так, выглядит так. Не менее одного раза ударил полицейского рукой и не менее одного раза ударил полицейского ногой. На фотографии этого нет, он отказывается. Так у него, может, инстинктивно ударил, там была толпа, он инстинктивно дернулся нога, и он коснулся полицейского. И все вот так обвинения сделаны. Более того, я знаю, кого-то брали, когда человек шел уже с митинга, а уж я не говорю о том, что десятки заявлений у меня лежат, где просто зверски избивали просто граждан. Причем избивали, когда человек был не в этой толпе, когда там была сумятица, да? Ну, когда реальное физическое столкновение толпы произошло с полицейскими, и там могло быть что угодно, да? А когда уже человек уходил, полицейские хватали и избивали в кровь, да? И ничего это не расследуется. Абсолютно. И им очень важно, здесь в чем проблема? Им очень важно, что была массовая беспорядка, вот статья 212. Вот если массовые беспорядки были, тогда, значит, можно обвинять политических лидеров, которые призывали прийти на Болотную площадь, причем это согласованная акция была, Болотная площадь вообще говоря, они так будут трактовать. Счастье. Вот видите, вы звали на Болотную площадь, там были массовые беспорядки, значит, вы, дальше делается такая подстава, значит, вы призывали к массовым беспорядкам. И они будут пропаганду такую вести. Им очень важно на нескольких судах сделать преюдицию, массовую беспорядку, 212 статья. После этого они начнут промывать мозги на всех каналах телевидения, что вот видите Навальный, видите там Удальцов, они призывали на митинг, прежде всего Удальцов на первую очередь стоит, в связи там со вторым вот этим телевизионным делом, а видите, там были массовые беспорядки, значит, они призывали к массовым беспорядкам. Казалось бы, я говорю фантастическую вещь. Вот, ну, трудно поверить, что вот такая, ну, такая будет подстава сделана. Но то же самое, во-первых, это было уже в Минске, где именно на митинге забрали всю оппозицию, там было спровоцировано что-то похожее на массовые беспорядки, и эти люди получили реальные сроки, как люди, участвующие и призывающие к массовым беспорядкам. Также здесь все будет. Значит, а в Казахстане прямо тоже, прямо по этому же рисунку недавно осудили руководителя партии «Алга» Володю Козлова. Я его хорошо знаю, но мы с ним почти друзья, скажем так. Я ездил на этот суд, и прямо так и было. Там было, значит, как выглядели там события. Там 7 месяцев шла забастовка нефтяников. Это очень круто, 7 месяцев, представляете, да? Значит, их партия «Алга» поддерживала. Поддерживала юридически и финансово. Те увольняли людей, они им давали деньги семьям, и как бы, ну, политизировали, можно сказать, эту забастовку. То есть в какой-то момент, когда, значит, не шли навстречу, то забастовщики стали какие-то политические лозунги говорить, там, так сказать, в отставку президента. А потом 16 декабря был трагический такой митинг, где провокаторы, реально, там действительно были массовые беспорядки, подожгли там несколько магазинчиков, палаток, администрация города была подожжена, и полицейские стали стрелять. Были убиты десятки человек. Это вообще очень трагическая история. Вот. И теперь Володю Козлова, во-первых, посадили несколько человек, организаторов этого забастовки, а Козлова недавно осудили на 7,5 лет. Якобы как организатор, то есть он был лидер ОПГ и организатор массовых беспорядков. Я ездил туда на суд и думал, какие, ну, хоть какие-то факты, ну, придуманные. Вот его связи с теми людьми, кто реально там поджигал, никаких фактов не было. Прямо на суде говорили, вот видите, вот листовка, она, значит, призывает к митингу. Значит, он, а после этого вот делается это вот подмена понятий. А на митинг, видите, чем кончится, массовые беспорядки. Все, организация массовых беспорядков 7,5 лет.
Да, мы делали передачу на эту тему, у нас были казахские политэмигранты. Но это же механизм поджога Рейхстага.
Да, и вот это, понимаете, будут промывать мозги после этого. И это прям реально, Бастрыкин получил такое задание. И будет за это за все отвечать. И вот я сейчас считаю, что главное вот нам бы как-то Бастрыкина унять, так сказать. Вот он, конечно, рвет землю, и он, в смысле, роет землю, как говорится здесь. И вот он придумал, мы видим, какие глупые... Вот сейчас дело в Косенко идет. Там, значит, вот тот человек, который стоял рядом с... Вот я уже объяснил его, он стоял рядом с избитым, действительно избитым мальчиком полицейским, я очень сочувствую, вот. А, и никаких фактов, что он избивал, нет, кроме показаний другого полицейского. Вот. А, значит, так вот, там будет 360 свидетелей обвинения. Что это такое? Вообще процесс новый. Я таких процессов не знаю в России. То есть это по делу по Болотной площади работают около 100 следователей. Это действительно готовится, еще люди не понимают многие, готовится такой мегаполитический процесс. Бастрыкин его делает, понимаете, да? И что такое 360? Это толпа полицейских. Как они могут быть свидетелями? Если они встанут, если они стояли рядом с этим событием, где избивали этого,
там бы
то они не могли видеть.
Яблоко негде было упасть.
Да нет, так они не могли видеть просто ничего. Просто как они могут быть свидетелями избиения одного? Действительно, парень был избит, да? Как они могут быть свидетелями? Значит, надо делать сознательно, чтобы как можно больше свидетелей обвинения было, чтобы подтянуть эту статью «Массовый беспорядок».
Да, готовится большой процесс, об этом говорят.
Да, большой процесс готовится. Да. Мы должны быть готовы и заранее отражать это. Заранее.
А как это можно сделать?
Ну как, вот я, например, сейчас провожу, я сейчас член комиссии по взаимодействию с судейским сообществом города Москвы. Павел Гусев, редактор, ну, известный, кто Павел Гусев, Московский, он председатель этой комиссии. Я говорю, собирай комиссию, мы будем обсуждать вот эту 212-ю статью, как там, значит, насколько это все это оправдано. Кроме того, тот же Павел так уж сложился. Он председатель комиссии по СМИ в Общественной палате.
Да,
я говорю, давайте соберем эту комиссию
в России,
и в Общественной, да, в Общественной палате обсудим это, вот насколько оправданы вот эти подтягивания. Я знаю очень многих юристов, которые говорят, не было массового беспорядка. Понимаете, это статья резиновая, это вкусовщина такая. Было массовое беспорядки или нет? Если опираться на опыт западных стран, точно можно сказать, что не было. Потому что по статье, которая есть вот в Уголовном кодексе, массовые беспорядки сопровождаются применением оружия, нанесением, значит, ущерба зданиям, там, администрации, там, и так далее, использованием там, значит, ущербом, там, насилие, там, и так далее. Здесь вроде как бы было насилие, да, но оно как бы нельзя, чтобы мы эту преюдицию оставили. Вот мы смотрим иногда по Евроньюз, вот недавно в Греции там происходило, ведь там же нет никакого политического, вот там мы видим, там фаеры бросают, полицейские бросают камни, да, их разгоняют с применением водометов. Это рядовое событие. Это не считается, что с этим надо брать под стражу лидеров этой демонстрации. Ни слова не говорят, что взяли лидеров там, этой демонстрации, возбуждают уголовное дело, будут сажать на много лет. Взяли конкретного человека, который бросил камень, да, могут осудить. Да и то не думаю, что осудить всерьез могут. Поэтому вот когда переворачивают машины, поджигают машины, да, вот что было во Франции, это массовые беспорядки. Вот было недавно в Лондоне массовые беспорядки. Это массовые беспорядки. А, как говорится, не надо заранее, как говорится, вот это... Они пытаются, видимо, напугать. Вот у нас массовые беспорядки, можно сказать, в России один раз. Ну, может быть, два раза были на той же Манежной площади. Первый раз это было, когда фанаты жгли машины. Помните, там было? Фанаты жгли машины. Это да. Было, там жгли машины, реально, били витрины. Можно назвать массовым беспорядком. Здесь ничего не было, никакого ущерба не было. Они придумывают ущерб, знаете как? Там перевернули несколько этих самых туалетов.
Вот причем ущерб. Их сами же организаторы заказали. Это не были ответственные полицейские.
Это же не государственные имущества. Конечно. Все это оплачивают. Но это не ущерб. Нельзя подтягивать вот так нагло и грубо к ущербу. Бросили один фаер. Там, или одну бутылку с коктейлем молотого. Я не знаю, что-то такое. Значит, они говорят, что вот было применено оружие, там огонь там был, поджог. Поджог, они говорят, был. Какой поджог? Это одна бутылка. А вот ты смотришь там какую-нибудь, значит, там в Испании или еще где-нибудь, там десятки бутылок летят.
Да, ничего, и, да. Ну, на следующий день была инаугурация Путина, что тут говорить, 7 мая.
Ну, я понимаю. Ну, ладно, давайте, она прошла уже, слава богу, прошла. Давайте, была инаугурация, все было. Но сейчас-то мы судим совершенно невинных людей. Вот если посмотреть биографию каждого из 12 человек, один из них там аспирант, другой студент, третий предприниматель, четвертый там, это все вот просто обычные горожане. Обычные граждане.
Да, уже полгода. Да,
и они случайно попали. Так сажайте 50 тысяч человек-то за массовые беспорядки. Вот такие же основания, понимаете?
И вот как вы политическую часть этих итогов года оцениваете, вот этого белоленточного движения?
Ну, что я хочу сказать, что, конечно, в разы выросла гражданская активность, бесспорно. И она сохраняется сейчас. Ну, конечно, был такой всплеск, когда люди там сотнями, десятками тысяч выходили. Но выйти на митинг – это дело, работа несложная, понимаете, да? А сохранять гражданскую активность потом намного сложнее. Но я вижу, она сохраняется. Все равно в разы больше, чем перед этим. Эти люди сейчас ищут для себя, они ангажировались на какую-то гражданскую деятельность, они ищут для себя применение. И вот мы сейчас создаем такое, сначала вот мы провели, создали в Москве Московский гражданский форум и готовим конференцию 1 декабря, если у нас, мы сейчас еще изучаем ситуацию, мы, возможно, скорее всего, проведем общероссийскую конференцию, условно мы ее называем «Гражданская федерация». То есть мы будем объединять в такую федерацию низовые такие гражданские инициативы по всей стране. Такое гражданское движение, которое... И это здесь для чего мы его создаем? Там не будет... Вот сейчас проблема Координационного совета, там лидеры, там ссорятся друг с другом. У нас нет лидеров, понимаете? Это люди... Мы создаем некую ресурсную площадку для обмена опытом. Один умеет наблюдать за выборами, обучает другого. Другой там навел порядок в своем небольшом городе и заставил отчитываться мэра. Путем нескольких, некой, так сказать, методики действий, обучает других людей в других городах. Вот. И в Москве я вот вижу, как мы уже проводим семинары, когда муниципальные депутаты, которые добились какого-то результата, другим муниципальным депутатам из другого района, читают, семинары проводят. И вот это вот просто, значит, огромный уже капитал, наработанный гражданскими активистами. И вот этот капитал нужно объединять, так сказать, изучать, так сказать, помогать. И вот с этой целью создается объединенное гражданское движение. Это объединение гражданских активистов снизу. И рано или поздно это приведет к тому самому результату, который мы все хотим, что страна станет демократическим государством, там будут созданы демократические институты и пройдут нормальные выборы. Вот постоянное монотонное давление снизу нужно. Это не значит, что мы верим, что можно эволюционно вот этот режим изменить. Я не очень в это верю. Но вот это давление необходимо, чтобы этот режим как бы внутри, изнутри как бы изменился. Он не может не... Вот мы сейчас видим. Ведь, конечно, феноменальная вещь произошла, когда вот эти самые коррупционные скандалы прошли. Мы ожидали этого? Нет, не ожидали. Я уверен, что это опять-таки последствия вот этого всплеска гражданской активности. Не выдержала система, лопнула. Вот то, что касается Министерства обороны, да и сейчас ГЛОНАСС. И она будет лопаться и дальше. И совсем не обязательно, что это причина, вот прямо пришли на митинг и рухнула система. Это слишком наивное ожидание, и нельзя повторять то, что... Не очевидно, что можно точно повторить то, что было на Украине и в Грузии. У нас как-то будет по-другому. Но нужно колоссальное давление вот это гражданское движение снизу. Вот это, мне кажется, сейчас это возможно.
Спасибо. Напомню, что сегодня день памяти Галины Старовойтовой. Она была убита 14 лет назад в Санкт-Петербурге. Обстоятельства ее гибели до сих пор не до конца выяснены, но ее дело продолжают ее единомышленники. Один из них, Лев Пономарев, глава движения «За права человека», был в нашей студии. Мы сегодня беседовали о том, что накануне вступления в силу закона об иностранных агентах. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, продюсер Наталья Гуреева и Марк Штильман.
Официальная юстиция и правозащита, как должно быть по закону, и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений, новое в законодательстве, комментарии специалистов. Впервые в эфире в 5 часов вечера по средам. Повторы в тот же день в 9 и 11 вечера, а также в четверг и воскресенье. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5930, 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио Свобода.